Добрый вечер, друзья. В нашей грустной передаче будут веселые места. Места эти веселые, потому что герой передачи был человеком веселым. Говорю «был», потому что на прошлой неделе в возрасте 42 лет скончался питерский пианист Сергей Курехин по прозвищу «Капитан», который был не только блестящим инструменталистом, выдумщиком, оригинальной личностью, еще и возглавлял известную поп-механику. Но для того, чтобы нам напомнить о его основной пианистической инструментальной ипостаси, отрывок в его исполнении. С композицией «Популярные зоологические элементы» и Сергей Курехин. У нас в гостях сегодня наш коллега по BBC Александр Кан, который в Питере провел очень много лет и Сергея Курехина знал чуть ли не с измальства, то есть, во всяком случае, с начала восхождения Курехинского по музыкальной лестнице. Поэтому мы, молча не чокаясь, поднимем за усопшего бокал вина и перейдем к разговору с Александром Каном. Алик, Сергей ведь даже не на прошлой неделе, как я сказал, умер, а на это произошло буквально на днях.
Прошло во вторник утром, 4 часа утра в Петербурге.
42 года. Отчего же люди нынче умирают 42 года?
Болезнь очень редкая и очень тяжелая. Свалила его, в масштабах, наверное, человеческой жизни почти мгновенно. Он был госпитализирован в начале мая, 5 мая, насколько я помню, с тем, что тогда предполагалось как обширный инфаркт. Его привезли в больницу, и по случайному стечению обстоятельств единственная свободная койка была в палате реанимационной. Это спасло ему его жизнь вот в тот самый вечер, потому что в тот самый вечер у него случился еще один острый сердечный приступ, и так как он оказался в реанимации, он остался жив. Потом, спустя 2 недели, провели операцию и диагностировали злокачественную опухоль на мягких тканях сердца, на желудочке или на предсердии. Тут уже некоторые ангиосаркома, такой был медицинский диагноз. Ну и вот 1,5 месяца он просто сгорел.
Это редчайшая болезнь. Я вот с людьми медицински более-менее сведущими разговаривал, и у всех брови взлетают от удивления. Никто не слышал.
Кому бы я ни рассказывал, и кто бы меня ни спрашивал, никто никогда в жизни ничего подобного не слышал, кроме, быть может, редких специалистов по медицине.
Ой-ой-ой, вот уж кто всегда был полон жизни. Такой был человек удивительный, совершенно располагавший к себе, и живой человек, живой.
Ну вот, Леонид Владимирович, для вашей этой оценки у меня есть иллюстрация. Расскажу вам обстановку. С 92-й год, 31 декабря, начальство BBC бросает нас на прорыв. Алексей Леонидов, я и коллега еще с нами, Наталья Рубинштейн, нам нужно было заполнить новогодний час. И оказался Курехин в это время каким-то образом здесь. И мы с ним сговорились и сделали мгновенно такой быстрый сценарий. И вот что вот из этого получилось.
С Новым годом, любезные дамы и господа! Весь следующий час мы будем отмечать этот Новый год вместе с вами, отмечать по мере своих производственных возможностей. Дело в том, что нас, троих сотрудников, это Наталья Рубинштейн, Алексей Леонидов и ваш покорный слуга, нас оставили дневалить по студии. Вообще-то слово «дневалить» подразумевает дежурство дневное. Сейчас вроде бы ночь, так что мы не столько дневалим, сколько началим. Вот сидим, немного кручинимся, думаем, как вас развлекать. Кто это?
Тело.
Что?
Что происходит?
Уже вечер.
Сергей,
я,
что вы
здесь делаете? Я пошел, я пошел в четвертую студию, пятую студию, вы должны там быть. Поэтому я здесь. Я читать новости пришел.
Вы что, прямо из Ленинграда новости читать?
Да, я теперь в новом
Нет,
качестве.
Подождите, какие новости? Шампанское?
Нет, сейчас время, 12 часов, простите. Работа есть работа.
Алексей, дайте человеку туда читать новости. Да, говорит, вы хотите бокал шампанского?
Вы слушаете русскую службу BBC. У микрофона Сергей Курехин. Правительству Гайдара и команде Ельцина так и не удалось в истекшем году разрешить больной вопрос – судьбу Черноморского флота. Нет, это так невозможно читать. Тут разливают шампанское, мне надо читать новости. И вообще читать довольно скучно. Надо как-то вносить элемент какой-то веселости.
Ну вот сейчас вы элемент уже
а потом новогодние новости, они должны быть обязательно новогодними какими-то
да.
такими.
Я сейчас скажу такую фразу. Ба! А вот и рояль стоит.
Да, кстати, пардон. Нет, ну рояль это как бы слишком традиционно. Надо новости читать и немножко чем-то позвякивать, постукивать.
Хорошо, давайте сначала поздравлю вас с Новым годом. А я вам, знаете, что предложу? Возьмите этот бюллетень, подойдите к роялю. Может быть, вас одолеет вдохновение при виде или соседстве бело-черных клавиш.
Лучше без рояля, можно акапеллой. Правительству Гайдара.
Нет, мы настаиваем, просим к роялю.
Хорошо, я попробую. Ой, класс, какой правительству Гайдарайка. Это элемент романтизма обязательно в новости.
Что-нибудь такое в стиле, да.
Первые новости России обязательно. Правительству Гайдара и команде Ельцина так и не удалось в истекшем году разрешить больной вопрос судьбу Черноморского флота. Для этой цели теперь избран новый дядька Черномыр. Да, он, наверное, справится с этой задачей лучше своих предшественников, если не разгонит своих 33 богатырей. Они это козыри ведь. Если напрашивается припев какой-нибудь, типа «Бурбулис, бурбулис, 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 бурбулис». Такое напридание общей шизофренической окраски всему. А вот это американские новости, следующий, пардон. О, в связи с приходом Клинтона в Уайт-хаус решено переименовать Буш-хаус Клинтон-хаус.
Really? Yes!
Oh, yes! Тем более, что президент Буш пожалел американских денег на очистку среды от дыма и копоти, 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 копоти. Естественно, что хозяин Белого дома ушел в кусты, когда речь зашла о спасении бушменов, 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 менов, менов, менов. Вот тогда новости сразу по-другому все идут. Ну, здесь идет про Китай. Можно попробовать элемент ориентальный внести.
Как показал опыт строительства капитализма в Китае, для успеха этого предприятия желательно, чтобы страна, собирающаяся построить капитализм в одной отдельно взятой стране, была обнесена китайской стеной.
Вот такой элемент какой-то должен быть. Тогда новости будут новостями по-настоящему.
Я думаю, что надо новости переводить только на музыкальные рельсы. Сергей. Давайте Сергея Курехина.
Браво!
Попробуем, его приветствуем.
Спасибо.
Если учесть, что это был экспромт, совершенно неподготовленный, что происходило это все в живом эфире, без всякого преувеличения, можно сказать, что Сергей Курехин был блестящим пианистом, блестящим человеком, выдумщиком, импровизатором до мозга костей.
Ну, Сева, вы же помните его первый Сева-оборот, когда он приехал к нам, и мы, значит, работали в подвале в шестой студии, где у нас стоит рояль. Ведь он же тоже исключительно импровизировал. И когда я спросил его, как вы это делаете? Он говорит, это ведь, в общем, нетрудно. Все дело в том, чтобы как можно чаще нажимать клавиши, как можно большее число нажатий на клавиши в единицу времени. Это он сказал.
А в единицу времени он нажимал очень быстро, потому что техника у него была совершенно какая-то фантастическая. Такая, что вот у Алексея по этому поводу даже была история.
Да, у нас история такая, что когда вышла его первая пластинка сольная, это произошло в 1981 году, то западные музыкальные критики, не все, но некоторые, обвинили нас в том, что мы якобы каким-то электронным способом, обвинили меня, продюсера Лива Рекордс, да, что каким-то якобы электронным способом я, значит, ускорял ход движения этой ленты, потому что человек так быстро играть не может. На рояле так быстро играть невозможно. Вот такой.
И какой
вот
же ваш был ответ Кирзону?
Ответ Кирзону, ответов было очень много. Ну, это, конечно, полная глупость, с одной стороны, потому что ведь, я не знаю, как перевести на русский язык слово «pitch».
Тональность.
Это тональность, да? То есть
конечно.
Там ничего не меняется.
Сдвига ведь, по тональности ведь, не было.
Нету, да. Там я могу сказать, что произошло. Произошло здесь следующее. Когда я посылал ленты в Россию, для записи. Естественно, лент там не было, нужно было послать туда ленты. И я послал ленты нескольких сортов. Одна была лента Ampex, которая в то время у нас считалась самой крутой лентой, самого лучшего, высшего качества. И я послал несколько лент Rocal. Zonal Rocal — это лента, которой мы пользуемся здесь на BBC. Но мы же с вами знаем, что эта лента не предназначена для того, чтобы записывать на ней музыку. Это лента, на которой нужно записывать голос. Она не считается качественной лентой. Это, другими словами, лента низшего качества. И вот основную часть этой пластинки Сергей записал именно на этой ленте. И вот она, эта лента, дала такой сверхяркий эффект. Именно из-за ленты получился такой яркий эффект.
Какие-то частоты выпали там просто.
Но Сергей играл действительно так быстро, там никакой другой подделки не было, и никакого ускорения ленты не было, что вообще, по-моему, невозможно сделать.
Ну вот сейчас вот для иллюстрации вашей истории, вашего рассказа, мы заведем ту самую запись, композиция называется «Стена», «The Wall», в которой Сергей Курехин играет со скоростью, поразившей западных недоверчивых критиков. Действительно, научно выражаясь, он играет как стадо муравьев. Скорость какая-то.
Человек, у которого четыре руки.
Да, ну танцующий шивок, это шесть рук. Я думаю, что здесь надо нам углубиться в биографию Сергея и попросить Алика рассказать, как он с ним встретился и вообще откуда все это начиналось, откуда происходит, скажем, вот такая техника у человека.
Позвольте мне только сказать, что я впервые услышал такую фамилию Курехин по британскому телевидению. Я не знаю, Алексей, было это до того, как вы его получили записи?
Было значительно после
того. Позже того, да? Помните вы фильм, о котором я говорил?
Да.
Фильм снимался тайно в Санкт-Петербурге, тогдашнем Ленинграде. И вот персонажем этого фильма был именно Сергей Курёхин.
Серия называлась «Товарищи», «Комрадс».
«Товарищи».
Да, ну, вот, один из эпизодов был Сергею посвящен.
Да, и уже тогда он сразу как-то привлек мое внимание.
Не, ну когда человек становится героем телефильма, он уже состоялся.
Да.
Мы-то
да.
хотели бы сейчас...
Ну, разумеется, разумеется. Я говорю, как здесь узнали.
Да, к раннему периоду.
Ну, мое знакомство как раз, мои первые впечатления были сродни ощущениям западных критиков. Правда, у меня никаких сомнений быть не могло, потому что я все это видел не на сцене, не слышал не на пластинке, а видел живьем. Я увидел Сергея впервые в 1978 году на фестивале, первом тогда еще фестивале «Осенние ритмы» в Петербурге джазовом. Он выступал в составе квартета Анатолия Вапирова. И вот эта самая феноменальная фортепианная техника, скорость игры, легкость совсем еще молодого человека, какое-то такое порхание по клавишам на сцене, какое-то непобедимое, непреодолимое обаяние уже тогда были очевидны. Ну, мы познакомились вскоре после этого, уже в 77 году, и очень быстро подружились. На тот момент он был... уже начал играть джаз, разумеется, разыграл с Вапировым. Его прошлое, если говорить о том, откуда все это пошло, то, чего я не видел сам, но то, что я уже знаю, разумеется, по его рассказам, по нашим общению, он начал заниматься музыкой в возрасте 4 лет, закончил музыкальную школу, приехал в Ленинград в 71 году, поступил в музыкальное училище имени Мусоргского, откуда был.
А приехал откуда?
Вообще он рос в Евпатории, в Крыму. Там он закончил школу, его отец был военным.
Какое-то время он был в Петрозаводске, по-моему.
Нет, он родился вообще-то в Мурманске, или в Москве, даже жил в Мурманске. Отец был военным, и как военных часто бросали с места на место, отец рано умер. И вот детство, во всяком случае, школу он закончил в Евпатории, и сразу после окончания школы, отец еще был жив в 71 году, его перевели в Ленинград. Он поступил в музыкальное училище имени Мусоргского, откуда был вышиблен спустя год-полтора. Затем поступил в Институт культуры, откуда был так с равным же успехом опять вышиблен.
А за что это все?
А за за хроническое непосещаемость занятий, за полное вообще отторжение всего того, что...
Он всегда говорил, что ему было очень скучно.
Ну, было скучно, да. Ему было просто скучно, конечно, всем этим заниматься, музыку. Да. Ему было совершенно неинтересно, тем более, что он очень быстро вошел в какой-то круг тогдашней еще зарождавшейся тусовки, какой-то богемы и так далее, хотя совсем еще был молодым. Ну, и одно время зарабатывал на жизнь, ездил с какими-то вокально-инструментальными ансамблями по городам и весям. А потом, когда мы познакомились, вот, хоть он играл уже в ансамбле «Вапирова», но, разумеется, никаких денег никогда не приносило, на жизнь зарабатывал себе тем, что служил топером в какой-то спортивной школе, где девочки занимались художественной гимнастикой, а он как бы им подыгрывал. Вот, параллельно он вел какой-то в каком-то клубе, ДК Свердлова, помнится, он вел вокально-инструментальный ансамбль из каких-то молодых рабочих этого завода. ДК Свердлова — это был заводской просто клуб. И вот молодые рабочие завода, разумеется, хотели играть в каком-то вокально-инструментальном ансамбле. Нужен был руководитель просто, человек, который сколько-нибудь...
Мы все этим подрабатывали.
Да.
Я в первом медицинском вел.
Ну, вот прошу меня исключить, я никогда никаких музыкальных ансамблей не вел.
Вот так вот он работал. Ну, то есть, несмотря на отсутствие какого-то формального образования...
Ну, школа это вполне достаточно. Технику поставили,
школа.
Да. Музыкальная это школа.
Да, музыкальная. Ну, да. Ну, как бы все равно он всего этого избегал и никогда, насколько я знаю... Ну, одно время немножко занимался, но, в общем, не очень любил
упражняться.
Упражняться, да.
Но мне он писал вот в 81-м году и в 80-м, что он испытывает... страшные трудности с страстями, потому что он упражняется на кларнете и на саксофоне.
Ну, да. Был
вот
период.
Есть фразы в письмах, которые у меня лежат.
Ну, саксофонист из него не получился.
Нет, он был фрустрированный саксофонист.
Потому что саксофон-то я знаю, такая штука к ней.
Но саксофон — это была вообще тайная мечта Курёхина.
Ну, один период действительно был такой, когда вот вроде бы ему надоело фортепиано, и он очень увлекся саксофоном.
Саксофон в большей степени является продолжением личности, чем фортепиано.
Да, безусловно. Конечно, да, там голос присутствует, он гораздо более вокализирован, гораздо более...
Все, такой... саксофон, это такой сексуальный инструмент.
Конечно. И дуть в него можно по-разному.
Был такой действительно период увлечения. Но это теперь уже рассматривается просто как один из, очень многих увлечений Сергея.
Вы понимаете, в чем дело? Он все равно виделся мне с самого начала, даже вот в этом фильме «Товарищ», который... Он виделся мне как самородок. Дело не в том, какое у него было образование, какая у него была подготовка. Может быть, он был, так сказать, недостаточно ограненный бриллиант, но бриллиант он был. Я вспоминаю наш севооборот, на котором мы все трое присутствовали в Санкт-Петербурге, тогдашнем еще Ленинграде, если не ошибаюсь. И приятным сюрпризом, Сева у нас вообще любит делать сюрпризы, преподносить сюрпризы. Причем он часто преподносит их даже нам, участникам севооборота. Вот такой сюрприз был преподнесен на Итальянской улице в радиостудии в Санкт-Петербурге. Когда, ничего не подозревая, я пришел туда и обнаружил две вещи. Первое, что в студию, я об этом уже говорил, Сева нагнал 75 человек гостей. А второе, первый человек...
Я там был, я вспомнил.
Вы были среди них. Да, простите, да. Алик, я настолько был, вы помните, на меня как раз напали за два дня до этого. Я был несколько перевязанный, и я, так сказать, еще не...
Ну, не важно.
Да. Так вот, первый человек, которого я увидел, когда я вошел в студию, был Курехин. Он посмотрел на меня и сказал: «Вы меня узнаете?» Я сказал: «Я понимаю, вы хотите сказать, узнаете ли вы меня?» Вот. И он играл с двумя другими музыкантами трио и импровизировал прямо во время передачи. И это было восхитительно.
Леонид Владимирович, в иллюстрацию ваших воспоминаний еще один отрывок разговорный из той самой новогодней нашей встречи.
Я очень часто слушаю программы BBC, как мне кажется. И у вас совершенно, то ли вы специально, то ли как-то это у вас получается, совершенно игнорируете проблемы пола в ваших программах. Я имею в виду эротическую сторону. То есть я не имею в виду какие-то программы, посвященные сексу или чему-то, а просто программа у вас рассчитана на верхнюю... Вообще программа. Они рассчитаны как бы на верхнюю часть туловища. А что такое вторая часть?
Ну, это страна такая, ведь мы часто говорим, что мы приехали из России, где эмоции полностью подавляли разум. Mm-hmm. Приехали в страну, где разум полностью подавляет эмоции. Это, во-первых, страна такая. Во-вторых, работа такая. Ну, как вот представляете вы себе эротическую программу?
Нет, я никак не представляю, но иногда легкое повизгивание дало бы какой-то колорит в какой-нибудь программе.
Можно было бы сделать, скажем, передачу часа в два ночи, с двух до трех, и чтобы вела его дама с томным матовым голосом.
Это отлично.
И в таком варианте можно сказать все, что угодно.
Тяжело дышала в микрофон.
Да, например, я беру вот бюллетень новостей, она говорит: «Только что сообщили, что Саддам Хусейн разводится с женой и ищет себе невесту. Слухи о том, что диктатор остановил свой выбор на принцессе Даяне, опровергаются пресс-секретарем Букингемского дворца».
Давайте послушаем музыку. Сейчас Алексей Леонидов поставит нам что-нибудь из джазовой свободной импровизации.
Нет.
Алексей,
нет,
как
нет?
Алексей, я знаю ваши программы.
Сергей, у нас джаз уже был.
Нет, ну я имею в виду какой-нибудь свободный час.
Почему вы ушли в кусты, Сергей? Вы обещали объяснить, что такое эротическое...
Что такое эротическое, очень трудно объяснить словами. Это можно объяснить языком музыки. Поэтому я обратился к Алексею Леонидову, чтобы он взял что-нибудь из своей программы и что-нибудь такое нам, чтобы повизжало что-нибудь на саксофончике.
Я думаю, мы объединим сейчас все, о чем мы говорили, в единое. Называется композиция «Лам Тора». И играет кто?
Баба Мал.
Нет.
Баба Мал, действительно.
Окей.
Отрывок из новогодней передачи 92-го на 93-й год. Алексей, ведь с вами состоял покойный ныне в переписке. Я перед вами вижу целую стопку его писем, его аккуратным почерком
исписанных. Да, Сева. Мы вот сейчас представляем Курехина таким веселым парнем, таким затейником, остроумным человеком и так далее. Но я хочу сказать, что меня Курехин потряс впервые совсем не этими своими качествами. Я об этом даже и не подозревал. Он меня потряс вот чем. Когда он прислал мне через туристов, и вот Алик Кан принимал в этом самое непосредственное участие. Они отлавливали туристов, которые не боялись бы взять ленту и вывести ее из Советского Союза и передать ее мне. Вот когда эта лента пришла, то Курягин написал мне письмо. И вот я сейчас зачитаю отрывочек этого письма. Он, значит, пишет. Название пластинки «The Ways of Freedom», то есть «Пути свободы». Композиции. «Теория и практика», «Стена», «Правила игры», «Архипелага», «Безвыходное положение», «Внутренних страх», «Другой путь». Если вас что-либо не устраивает, вы можете вносить корректуру по собственному усмотрению и исходя из музыки. Желательно только, чтобы названия композиции были в предложенном мною порядке. Для меня это имеет концептуальное значение. Порядок музыкальных частей вы можете менять по собственному усмотрению без согласования со мной. Но названия композиции оставить, как они есть. Но, Сева, вы представляете себе, что в 81-м году здесь, на Западе, да, выпускать пластинку из советского подполья с названием «Пути свободы», которые название композиции «Архипелаг», там, «Внутренний страх» и так далее. Это, я считал, что это равнозначно отправить Сергея Курехина в тюрьму. И я в переписке попытался его всячески разубедить в этом. Но он был совершенно непреклонен. И я хочу сказать, что...
Пластинка под таким названием.
Да, она вышла, да. Правда, я туда, на верхней части пластинки... Она появилась тогда такая фраза, что музыкант не несет ответственности за публикацию этих лент. Но, тем не менее, Курехин оказался человеком совершенно потрясающей твердости, человеком совершенно невероятной самости, человеком, который не боялся ничего. И у меня такое ощущение, что вот этих его качеств многие ему в дальнейшем и не могли простить.
Очень может быть.
Вот этим он меня тогда потряс.
А как дальше ваша переписка развивалась?
Но я хочу сказать еще кое-что. И вот очень странно, что, несмотря на то, что пластинка вышла со всеми названиями, никто не пострадал. Более того, после этого я выпустил, после того, как Вапиров попал в неприятные какие-то дела, его посадили в тюрьму, я выпустил его пластинку, половина из которой была пластинка Курехина. Эта пластинка называлась «Приговоренный к молчанию». Так? И она, опять же, шла с тем же самым названием наверху, что музыканты не несут ответственности за публикацию этих лент. Казалось бы, можно было предположить, что, во-первых, могут продлить срок, что его вообще не выпустят из тюрьмы. Но удивительно, что он вышел из тюрьмы раньше. То есть я не утверждаю, что... скажем, выход этих пластинок каким-то образом ускорил выход его из тюрьмы, но я хочу сказать, что выход этих пластинок в конечном счете не повлиял на судьбу этих людей. И вот интересно, что такие люди, как Курехин, и прецедентов была масса, скажем, начиная от того же Солженицына, люди, которые стояли крепко перед КГБ, КГБ оказалось бессильно перед такими людьми.
Алик, у него были неприятности какие-нибудь? Вы так, кстати, с ним общались все эти годы?
Ну, напрямую нет. В свое время, конечно, всех нас в большей или меньшей степени пытались трясти. Я вспоминаю, когда меня вызывали, спрашивали, не знаю ли я людей, таких как Всеволод Левенштейн и Леонид Фейгин. Такие вопросы мне задавали.
Мы таких людей сами не знаем. Мы таких людей сами не знаем.
Да. Вот и... Ну, на самом деле, дальше этого ничего особенно не шло. То есть какие-то такие...
Ну, Олег, это вы сейчас так вот сидите и говорите вальяжно, что все. А ведь страшно было. Ну, на самом-то деле. Вот я знаю, три раза меня приводили в комитет.
Ну, конечно, конечно, волновались, но я не знаю. Было страшно. Но, не знаю, быть может, мы чуть-чуть помоложе. Мы, не знаю...
Ну, оставим в стороне, да, так сказать, политическую всю эту разнарядку. Что происходило с Сергеем? Какая у него была вот прогрессия в музыке? Вы заставили его, прошу прощения, в составе квартета Вапирова. Потом, я знаю, он участвовал в «Аквариуме» косвенно.
Ах, он его в аквариуме играл тоже?
Он был такой всеядный человек. Я тут, кстати, хотел бы ответить несколько на вот разговор о его образовании, полностью высшем, несостоявшемся. Потому что образование, с моей точки зрения, вещь обоюдоострая. С одной стороны, она гранит и точит, но с другой стороны, все это происходит за счет развития индивидуальности. Человек, получивший полное образование, подчас должен частью своей музыкальной индивидуальности пожертвовать, потому что обучен определенным образом уже играть. И Курехин, может быть, не пройдя полный курс, свою эту индивидуальность сохранил.
Безусловно, конечно.
И стилистически он был человек совершенно разносторонний.
Да нет, не более того, он был одним, пожалуй, самых образованных людей, которых я знал, во всяком случае, в своей жизни, несмотря на отсутствие у него формального диплома какого-то там. Нет, разумеется, формальное образование ни о чем не говорит, и отсутствие его тоже ни о чем не говорит. Конечно же, нет. Но если возвращаться к истории его взаимоотношений с аквариумом, то здесь сложилось все как-то так довольно любопытно, потому что Курехин хоть был еще не очень известным, но, тем не менее, роковым музыкантом, и он прекрасно знал всех, всю роковую тусовку, что ли, Ленинграда конца 70-х годов, которая тогда как бы начинала все больше и больше вызревать к тому времени. Аквариум был относительно новой, не самой популярной группой, но такой самой интеллектуальной, самой такой как бы левой, что ли, в тогдашнем питерском андеграунде. И музыкантов, тем не менее, профессиональных в аквариуме не было никогда. Никто по-настоящему играть не умел.
Там с этим рыхловато было.
Да, да, очень сильно рыхловато, особенно поначалу. И когда вдруг Боре понадобилось... Они знали друг друга, знакомы были, общались. Ну, не то, что общались, встречались, здоровались там в Сайгоне где-нибудь за чашкой кофе, но не более того. Когда Боре решил записывать треугольник, ему вдруг понадобилось все-таки хоть какой-то человек, который хоть сколько-нибудь умел бы что-то сыграть, саранжировать, как-то все это немножечко... этому придать музыкальную форму.
Но у него был Ситковецкий, правда?
Нет, 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 абсолютно. Ситковецкий — это музыкант из группы «Автограф» московская.
Не имею... А он в аквариуме не играл?
В жизни. Нет,
а,
это совсем не то.
Там классовый по другой стороне баррикады. Да,
ну, да, я абсолютно. Как всегда... Ну, я
Олег,
как
вот
всегда...
так, в конце концов, возник Мочалкин.
Ну, я, как всегда, да? проявляю невежество.
Так возник не только Мочалкин, так возник мой друг-музыкант, так возник прекрасный дилетант, так возникло еще... несколько песен, которые я и по сей день считаю вершинами достижения аквариума, и в которых, которым, в общем, созданию которых приложил свою очень верную руку Сергей Гуревич.
Но ему там было тесно, потому что он как музыкант, так сказать, был очень...
Ну, он... дело даже не в том, что ему было там тесно. Это вообще, на самом деле, очень сложная история. Взаимоотношения Курехина и Гребенщикова — это колоссальная история.
Я просто хочу перевести разговор на создание поп-механики, чтобы не... оставаться долго на...
Хорошо, да, действительно. Ну, поп-механика, собственно, опять же таки, поп-механика. Все развивалось параллельно. Курехин играл соль на фортепиано, Курехин играл с Вапировым, Курехин играл с Чекасиным, и Курехин стал создавать свои собственные проекты. Поначалу они не носили название поп-механики. Каждому концерту, каждому выступлению он придумывал какие-то свои собственные наименования для этого. Я помню одно, Crazy Music Orchestra. Но затем, в 83-м году, появилась... название «Популярная механика». Он все больше и больше вызревал, все больше и больше чувствовал, что он должен быть лидером. Его раздражало давление, которое оказывало на него Вапирова, его раздражало давление, которое оказывало на него Чекасин, и так далее, и так далее. И он чувствовал, что ему нужен свой крепкий проект. Когда он придумал название «Поп-механика», вот и пошло с 83-го года уже официально, так сказать, именно под этим наименованием, только под этим наименованием.
Мы здесь были на концерте поп-механики в конце 80-х, по-моему, в 89-м в Глазго он приезжал. Угу. Ну и там, черти чего...
В Ливерпуле, точнее.
В Ливерпуле. И чего там только не было. Там и оркестр волынщиков, и местный духовой оркестр, и металлическая секция, и портрет Брежнева с двигающимися глазами.
И борцы карате.
Вы знаете, Сева, я вам скажу такое, просто мне все вспомнился один эпизод. В 81-м году я брал у него интервью для канадского журнала «Cadence». И тогда, задолго до всяких поп-механики, до всех этих возможностей, я спросил у него: «Сергей, а вот если у тебя, представь, у тебя будет такая возможность, была бы возможность, тогда мы еще жили, господи, 81-й год, чего там, трио собрать трудно было, гитар не было, усилителя не было, ничего не было. Представь себе, что у тебя неограниченные возможности, финансовые, организационные, какие угодно. Что бы ты делал? Как бы ты вообще... организовывал свои представления. Он говорит, я бы собрал гигантский оркестр, гигантский хор, то все, пятое, десятое. В конечном счете он получил эту возможность. Человек, чего хочет, его, очевидно, и добивается. И больше того. И, собственно, он поэтому, когда он, в конце концов, в конце 80-х, 90-х годов, он получил эту возможность, его фантазия бурно бьющая и использовала все это.
Поп-механика просуществовала, естественно, в разных составах, потому что состав менялся от концерта к концерту.
Состава не было.
Да,
поп-механика — это проект Сергея Курехина.
Да, да. Но этот проект просуществовал добрые 10 лет, а может быть даже больше.
Больше.
Да.
Больше.
И вот одну из записей композиции под названием «Зима» из поп-механики мы вам сейчас и предложим. Отрывок из композиции, которая называется «Зима», это не поп-механика, это из отрывок из «Воробьиной оратории». Поп-механику, может быть, удастся завести в конце, но сейчас мы сделаем в нашем разговоре перерыв, потому что Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Напомню с болью в сердце о Сереже Курехине. 15 июля 1606 года, 390 лет назад, в голландском городе Лейдене, родился Рембрандт Харменсун ван Рейн, один из величайших гигантов мирового изобразительного искусства. Посетители Санкт-Петербургского Эрмитажа видели его Данаю, автопортрет с Саскией на коленях, возвращение блудного сына. Но если случится вам быть в Амстердаме, бегите первым делом в Рейксмузеум и смотрите, быть может, самое великое творение человеческого художественного гения – полотно Рембрандта «Ночной дозор». Все в этой картине – особый вечерний свет, рука офицера, словно высовывающаяся из полотна, и непонятная на первый взгляд концентрация внимания зрителей на центральном персонаже поражает воображение. Оказывается, что все длинные предметы на полотне – ружья, шпаги, пики, флаги, палки в руках мальчишек направлены по двум диагоналям. Так что взгляд невольно сосредотачивается на фигуре в середине, на перекрестии диагоналей. К несчастью, кусок картины был в свое время отрезан по размеру какой-то там стены. Но и в таком виде она осталась невообразимым шедевром. Рембрандт прожил 63 года, умер в бедности, но оставил нам неисчислимые сокровища. 16 июля 1806 года, ровно через 200 лет после Рембрандта, в России родился другой великий мастер – Александр Иванов. В Третьяковской галерее находится его главное произведение – «Явление Христа народу». Иванов работал над этой поразительной вещью 20 лет, сделал около 600 этюдов. Художник отличался необыкновенной скромностью – я бы сказал, христианским смирением. Он не продал в жизни ни одной картины. Считал, что вдохновение не продается. 17 июля 1846 года, 150 лет назад, родился Николай Николаевич Миклуха-Маклай, русский этнограф, чьим именем назван северо-восточный берег острова Новая Гвинея. За свою короткую жизнь, всего 42 года, этот человек проделал гигантскую работу по изучению жизни народов Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. 17 июля 1876 года, 120 лет назад, в польском городе Белостоке родился Мейер Валлах, будущий нарком иностранных дел СССР Максим Максимович Литвинов. Он отслужил в российской армии и еще в годы военной службы заинтересовался марксизмом. В 1898 году вступил в РСДРП. В 1901 году был арестован за революционную деятельность. Но в 1902 году бежал в Англию. С 1903 года он большевик, один из ближайших сотрудников Ленина. После Октябрьского переворота 1917 года Литвинова назначили дипломатическим представителем в Лондоне. Но в октябре 1918 года его здесь арестовали за коммунистическую пропаганду. И в январе 1919 года обменяли на арестованного в России британского журналиста Брюса Локкарта. В Англии он познакомился со своей будущей женой, англичанкой Айви Лоу. В начале 70-х годов Айви Литвиновой удалось уехать из России на родину. Она здесь и скончалась. Дочь Литвиновых Татьяна и внучка Вера ныне живут в Англии. Вера, ее фамилия по мужу Чалидзе, работает с нами на русской службе BBC. Она сегодня читала новости перед севооборотом. С 1930 по 1939 год Литвинов – нарком иностранных дел СССР. В те годы он вел неутомимую антифашистскую деятельность. Когда же Сталин задумал сближение с Гитлером, Литвинов оказался не ко двору. 3 мая 1939 года Сталин заменил его Молотовым. Но Гитлер, заклятый друг, как когда шутили, напал на СССР, и Литвинов снова понадобился. Потому что англичане и американцы помнили и уважали его за деятельность в годы Лиги наций. С ноября 41 по август 43 года он посол Советского Союза в США. После войны, когда с легкой руки Сталина и Щербакова начался разгул антисемитизма, Литвинов был уволен на пенсию. Над ним нависла угроза ареста, однако арестован он не был. И в последний день 1951 года скончался. 14 июля 1941 года, 55 лет назад, на участке фронта под белорусским городом Оршей было впервые применено новое советское оружие – реактивные минометы, вскоре прозванные «катюшами». Их пусковые установки были смонтированы на американских грузовиках «Студебекер». Людей, разработавших это мощное оружие – Георгия Лангемака, Ивана Клейменова и их сотрудников – наградили по-сталински – всех расстреляли. И еще годовщина. 18 июля 1991 года, 5 лет назад, и, как видите, задолго до формального распада СССР, за месяц до московского путча, Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины. А сейчас я хочу сказать, дорогие радиослушатели, обращаясь к тем, кто давно слушает BBC, и, может быть, помнит имя Барри Холланда, который когда-то вел джазовые программы. Барри Холланд, бывший директор русской службы BBC, сегодня утром скончался скоропостижно. Вечная ему память.
Барри Холланд – крестный отец севооборота. Ведь это он дал добро на выход передачи в эфир после нескольких там пилотных проектов. И с ним, собственно, мы вели все вот разговоры теоретические по поводу, что должно быть в эфире. Поэтому о Барри Холланде не только как о начальнике, а о человеке мы храним самую светлую память. И немного сейчас еще курёхинской музыки из композиции «Стена». Сейчас, Алексей, мы попросим, чтобы голос курёхинский из писем прозвучал, потому
что... Всё, я с удовольствием это сделаю. Мы не говорили об одной очень важной черте характера Курёхина. Это был человек каких-то совершенно неуемных аппетитов. Я имею в виду жажду знаний Курёхина. Да, Курёхина утолить или удовлетворить было совершенно невозможно.
Вы же, Алик, рассказывали, что он и книжник был заядлый.
Он безумный книжник был, да. Он поначалу человеком был совершенно бессребненьким, человеком, для которого всяческие какие-то материальные потребности вообще не существовали. Жил в малюсенькой комнатушке, носила одно и то же пальто, одни и те же ботинки годами.
Малюсенькая это какая?
Ну, 5 квадратных метров, в котором еще и умудрялся он разместить пианино.
Спал, видимо, стоя там.
Ну, я был там однажды, да. В общем, тесновато, прям скажем. Все деньги уходили на книги и на музыку. Ну, правда, несколько позднее, когда он чуть-чуть больше стал зарабатывать, конечно, он стал позволять себе и больше в жизни. Но вот, тем не менее, жажда знаний, то, что, о чем говорит Алексей, стремление узнать как можно больше всегда, это было совершенно не...
Я знаю, что в последние годы он занимался и цифровой записью, и компьютерной графикой.
Да, все это было. Он купил себе новейший, мощнейший компьютер Power PC. То есть это еще было 2 года тому назад, когда они были совсем новыми. Да, он все это все стремился.
Но, Сева, я хочу сказать, что в начале 80-х годов, когда я от него получал письма, они меня приводили просто в тихий ужас, потому что они были переполнены всякими именами и названиями. Я вам хочу сказать, что несмотря на то, что он жил в стране, в которой информация давалась с боем, а я жил в стране свободной, где от этой информации приходилось все время отмахиваться, знал он гораздо больше меня. И слышал, и откуда все это он доставал, это было совершенно непонятно. Но вот я хочу прочитать отрывок его письма от января 83-го года, в котором есть вскользь, кстати, он касается вопросов и его связи с рок-музыкой и зарождения поп-механики. Мне кажется, что на самом деле поп-механика зародилась в 1981 году. Алик должен помнить этот концерт, он произошел в Ярославле. Я его не знаю, но у меня есть дома лента, еще не изданная этого концерта. Вот это были зачатки поп-механики, в которой Курехин и такая музыкантша Елена Шлыкова, они, значит, вынимают англо-русские разговорники и начинают петь. То есть один читает фразу по-русски, а второй потом читает фразу по-английски. И все это, в общем, нечто похожее наподобие того, что он нам устроил в самом начале нашей передачи, новости под музыку. Но это было, конечно, дико смешно, и реакция зала совершенно невероятная. Ну, вот я попробую зачитать отрывок этого письма. Он пишет о том, что... отправил мне ленту этого биг-бенда, и ее можно использовать фрагментарно. Посылая эту ленту, я практически не мыслил ее как самостоятельную пластинку. Но чем больше у вас будет всякого материала, тем лучше. Недавно отправил вам трио, минут на 25. Я, ЧК и ББГ. ЧК — это Чикасин, а ББГ — это Борис Гребенщиков. Не забудьте, что это изоповский язык, конечно, и письма должны были каким-то образом миновать цензуру. Значит, и ББГ...
Одну минуточку, Алексей. А Борис Гребенщиков что делал в этом трио?
Ну вот, вот слушайте. Значит, отправил вам трио минут на 25. Я, ЧК и ББГ. Наша звезда новой волны. Лидер аквариума. Запись студийная, но в связи с тем, что ни один звукорежиссер ничего не смыслит в том, как нужно это записывать, из 2,5 часов музыки я смог выбрать только это. За последние полгода мы с ЧК и разными составами дали достаточное количество концертов, но ни одной более-менее приличной по качеству записи эти остолопы не сделали. Значит, дальше он пишет. «Дорогой Алексей, простите, пожалуйста, что я жалуюсь, но я так рад, что получил от вас письмо, что пишу сразу же все, что приходит в данный момент в голову. Я просил Ефима Барбана узнать у вас, как вы относитесь к New Wave, новая волна». Это понятие я мыслю очень широко. Например, финал биг-бенда, дуо альта и пиано, это один из фрагментов этой музыки. Дело в том, что ЧК, Валя Пономарева, я, Бутман, кстати, он сейчас должен работать у Лундстрема первым альтом, время от времени выступаем с рок-группой «Аквариум». Но рок — это очень растяжимое понятие. Выступление происходит от дуэтов до биг-бенда. Получаются самые удивительные результаты. Музыка часто напоминает то Брайана Ина, то Вьена Арт Оркестра, то Sex Pistols, то «Лебединое озеро», то Боба Дилана и так далее. У меня есть несколько студийных записей разной такой музыки, очень разнообразной. В основном это музыка ББГ. Мне очень интересно, как вы к этому относитесь. Обязательно напишите. Ну и дальше. Огромное спасибо за пластинки. И перечисляет целый список пластинок, которые он хотел бы иметь, о которых я в то время понятия не имел.
Ну вот сейчас от серьезного Курехина в письме голосом Алексея Леонидова к и настоящему Курёхину, так сказать, изобретателю, остряку и трепачу, который пришел к нам на новогоднюю передачу.
Новые колоссальные, совершенно фантастические, феноменальные пластинки выходили в этом году в области
Сергей,
массовой.
Вы нас ошарашили и продолжаете шарашить.
Сима, ну понимаете, я тоже очень люблю Наткин Кола, ну пардон.
Дело не в этом. Тут мне Наташа, как профессиональный литературный редактор, говорит: Сева, уже две ошибки в падежах. А я ей отвечаю: как же начинаешь в одном падеже, приходится заканчивать в другом.
Это не ошибки, это просто русский язык, он всегда динамичен, он всегда находится в развитии и в поиске. Сева, да. Вас все равно все понимают. Вместо вам сказать ваш.
Нет, я не стыжусь. Я не стыжусь в своих ошибках в падежах. Я не, так сказать, можно сказать, знаменит.
Нет, давайте сегодня поговорим о модной музыке.
Да хочу ее говорить о ней. Давайте задавайте, заводите, все, и поехали.
Ну как заводить? Я не знаю, что-нибудь модное
очень
хочется. Вон
сидит звукорежиссер рукой.
Хочется негритянское какое-нибудь. Только что пришел с очень модной дискотеки. Ипподром. Класснейшая дискотека. Черные ребята все танцуют под диско-музыку. Ух, диско-музыка опять в моде. Бонни М сейчас просто одна из моднейших групп. Но сейчас я вам хочу другую поставить, самую модную группу. Ребята, которые вышли из группы Битник, сейчас они называются, язык можно сломать, Диспокрасти, Хипокрасти, Heroes of Hypocrisy. Очень классная группа.
Тут падежа не нужно.
По-английски легко, потому что падежов нет.
И этой выдержкой из разговора с Сергеем Курёхиным мы простимся с вами до будущей недели, до встречи в том же месте, в тот же час. Еще раз вспомним Сергея, погибшего безвременно, и на прощание его поп-механика. Счастливо!